Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня время и место в Москве моей программы «Тайные знаки культуры». Мы продолжаем с вами разговор о музыке, об искусстве. Прежде всего, контакты со мной. Это СМС на номер +7 903 797 6333. Я жду ваших сообщений на экране. Я сегодня в Москве, продолжаю свои концерты. Вчера были концерты, и сегодня вечерний концерт, и через неделю концерты, и я еще раз буду в прямом эфире в Москве ровно через неделю. А сейчас я вам еще сообщаю, что вы можете зайти на silver.ru, зайти на мой сайт на silver.ru, оттуда перейти на мой собственный сайт. То есть связаться со мной любым образом, каким вы захотите. Все вопросы, мысли, которые придут вам во время программы, после программы, пожалуйста, излагайте. И вообще, я уже больше 3 лет на радиостанции «Серебряный дождь», и моя программа «Тайные знаки культуры» уже много-много раз была в эфире, о чем только мы не говорили, чего только мы не слушали, не думали, не спорили, не дискутировали. И про любовь, и про жизнь, и про вечность, и про тайные знаки культуры, поэзии, музыки, литературы и так далее, и так далее. Мне очень интересно, что же у меня за слушатели? Кто вы? Многих я знаю, многие написали, у меня есть ваши стихи, ваши картины, ваши книги, ваши мысли, но... Может быть, есть еще интересные люди, яркие люди, я уверен в том, что они есть. Сейчас у меня было чудное событие совершенно. Я когда улетал из Стокгольма в Москву, в аэропорту вдруг ко мне подходит целый ряд людей и говорят на чистом русском языке. Я говорю: «Здравствуйте, Михаил Казинник». Я говорю: «Здравствуйте, а мы из Чикаго». Я говорю: «О, как приятно, из Чикаго. А что вы из Чикаго?» «Да мы ваши поклонники, вы знаете, вот вся чикагская вот эта вот группа, у нас есть человек, который записывает все ваши программы «Серебряного дождя», освобождает от рекламы, от пауз и всего прочего, и все мы, значит, живем этими программами. Мы своих детей учим, внуков учим на ваших программах. Они, ну, просто это глоток, это с родины, это, понимаете, это настоящее. Это русская культура, русская интеллигенция, это все. Я был такой счастливый, мы с ними до самого отлета моего самолета. Их чикагский самолет вылетал через час после моего стокгольмского. И мы просто разговаривали. Они говорят: «Вы себе не представляете, что такое в Чикаго ваша вообще программа на «Серебряном дожде». И тут я совсем возгордился и думаю, что «Серебряном дожде» тоже приятно узнать, что русская вся вот эта диаспора в Чикаго слушает мои программы «Серебряного дождя». Они говорят: «Вот это и есть вот та Россия, которую мы, по которой мы страдаем, испытываем ностальгию и так далее». Вот такая вот радость. Ну, а вас я хочу всех поздравить со светлым праздником. И сегодняшняя музыка, и сегодняшние разговоры, они будут все так или иначе под знаком, с привкусом, вот с привкусом Пасхи, светлого праздника, радостного праздника, возрождение природы, весна, возрождение человеческой души, добра, доброты. Вот, знаете, я уже не раз говорил на эту тему, и сейчас продолжу немножко. Есть разные уровни восприятия всего, и религии, и культуры. Есть первый уровень, ну, увы, такой простой, примитивный немножко, да? Вот то, что поется, то и поется, то и есть. То, что играется, то играется. То, что читается, так оно и есть. Вот стол, вот стул. Вот это первый уровень восприятия. Назывной, формальный, примитивный, да? Есть второй. К сожалению, не так много людей, которые выходят на второй уровень восприятия. Если бы люди могли выйти на второй уровень восприятия произведения искусства, они были бы счастливы. У них жизнь была бы другой. Они бы никогда не знали, что такое скучать, ходить из угла в угол. Они бы приветствовали каждое утро солнце, потому что солнце не только животворящее, оно духотворящее. Не случайно Христос воспринимался как бог рыба, бог зерно, бог солнце. То есть Христос – это как бы квинтэссенция всех религий, всех конфессий. Потому что христианство – это как бы символ и жертвы, и радости, и преображения, и возвращения, и Осирис, который опять возрождается. Христианство как Пасха, символ весны, потому что именно весна – это лопающиеся почки, весна – это любовь, это зачатие, это начало. И вот каждый раз сначала человек понимает, жизнь бесконечна, безгранична, потому что жизнь есть... пасхальное преображение, пасхальное знание. Ну и вот сегодня я, конечно, захочу вам подарить музыку такого рода, музыку, не связанную непосредственно формально с Пасхой, но так или иначе она связана с Россией, с русским пейзажем, с русским колокольным звоном, благовестом. И еще я хочу сказать, есть третий уровень восприятия. Вот третий уровень восприятия – это то, о чем я мечтал бы, к чему привести всех моих слушателей «Серебряного дождя» и всех моих слушателей моих концертов. Понимаете, потому что вот за внешними формами, внешними стенами существует наполнение, глубочайшее содержание. Вот у Мандельштама есть такие строчки. Я табличек на дверях подначитался, натарел. Вот представьте себе, человеческая жизнь, мир, дух — это дом, огромное количество коридоров, комнат, дверей, и на них таблички. Табличка — психология, табличка — философия, табличка — педагогика, табличка — доброта, табличка — жизнь. И вот человек проходит и читает, формально читает таблички. К сожалению, немногие заходят в комнаты. А в комнатах-то есть дух, животворящий дух, философия, психология. Вот я хочу сейчас начать с музыки одного из самых удивительных русских людей, композиторов. Ну, вот говорю русских опять, как все сложно, да? В Пушкине африканская кровь, в Лермонтове французская, английская. Хоть Лермонтов и писал, нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник. А он Байрон. Они родственники. В трех поколениях до Лермонтова не смыкаются. Они рядом. То есть Толстой и Достоевский родственники. Они даже об этом не знали. Гёте и Шиллер родственники. То есть какие-то генетические связи есть. Вот как если убить кого-то из предков, Гёте это не будет ни Гёте, ни Шиллера. Понимаете? Если где-то когда-то какой-нибудь ГУЛАГ уничтожил бы родственников Достоевского и Толстого, не было бы ни Достоевского, ни Толстого, потому что они в пятом поколении, они родственники. То есть у них общий прапрапрапрадед. Понимаете, как это важно не убить человека. Как это важно продлить жизнь. Как это важно продлить продуктивную жизнь человека, творческую, духовную. Вот подумайте о таком гении, как Александр Парфирович Бородин. Ну, давайте я назову его настоящую фамилию, да? Гедеонишвили. Никакого Порфирия не было. Был Гедеони, Лука Степанович Гедеони. Эмиртийский князь из царских грузинских кровей. Он полюбил русскую девочку, и она родила ему Александра, а записан был мальчик, конечно же, на крепостного Порфирия Бородина. Он должен был быть совершенно другим, он должен был быть Александр Лукич Гедеони. Гедеони, это, между прочим, даже не княжеская, еще раз говорю, это царские грузинские крови, там же Багратионы, то есть это древнейшие корни, это кровь такая, которая уже тысячи лет цивилизации, понимаете? И когда, например, русские с грузинами поссорились, я думаю, господи, это сейчас все на смарку, это все долой, это долой и Кахетинское, это долой и вот эту сказку грузинско-русскую, это долой все грузинские песни, это долой всего половину Пушкина, половину Лермонтова, это все к чертям, это «Витязь в тигровой шкуре», гениальные переводы на русский язык, равно великие оригиналу. И я тогда здесь, на радио «Серебряный дождь», когда начались эти проблемы, давал древние грузинские песнопения, такие же вечные, как сам Бог, который исходит с небес, и с которыми нужно дружить, и этого не может быть, потому что если будут разрушены связи отцов и детей, если будут разрушены связи народов между собой, культур, религий, то это будет страшно. То, что Гамлет сказал, да? Распалась связь времен. Так вот, Александр Лукич Гедеонишвили или Александр Парфирович Бородин, это такое великое счастье для России, для русской культуры, что там произошло такое соединение крови. Чудная русская девочка и древняя великая кровь влилась, вот эта грузинская, царская кровь. В результате получился русский интеллигент до мозга костей. Невероятный человек. Человек света, доброты, красоты. И раскосы миндальные, миндальевидные глаза. И музыка-то какая, помните? Вот сегодня, день светлого праздника, я хочу обратить внимание на одну особенность русской культуры, которая нам сейчас как никогда нужна. Вот пишет Бородин оперу «Князь Игорь». Там два лагеря. Один — это князь Игорь, который взят в плен, да, кончаком. И Игорь кричит: дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить, все потеряно, все, Русь гибнет, да. А потом показывает образ кончака чудесного, замечательного. Помните, что он поет, да? «Князь, возьми любую женщину, шатер любой, коня любого, ты мой друг, ты мой близкий, ты мой родной, я преклоняюсь перед твоим героизмом». Это кто поет? Враг. Две великих арии. Ария Игоря, где «отдайте мне свободу», понимаете? И ария Кончака, другой бас, который говорит: «ты мой любимый». То есть ария любви Кончака к Игорю. Вы представляете, кем был Бородин? И как русская культура говорила христиански, как она воспитывала и формировала людей в том, что Кончак и Игорь не могут быть врагами. Кстати, так оно и случилось исторически, потому что, помните, Кончаковна и сын князя Игоря полюбили друг друга. И от этой связи... А знаете, как зовут их внука? Кончаковный князь Игоря. Не знаете? Знать не хотите? Александр Невский, на секундочку. Таким образом, понимаете, что такое Россия, да? Это перекресток культур, перекресток дорог, это перекресток цивилизации. Вот я вам сейчас это докажу. Мы послушаем сейчас первую часть из маленькой сюиты Гедеонишвили, или иначе Бородина. И вот вы послушайте, сегодня светлый праздник, послушайте. Вот представьте себе такой пейзаж. Россия, дымка, вот как сейчас в Москве. Дымка, да? Где-то солнышко начинает проглядывать, теплеет, да? Природа расцветает, просыпается, пробуждается. Храм, где-то прозелень вокруг, да? Храм и небольшие колокола. Благовест и колокола. Тихо, пустынно, спокойно. Еще спит мир, его пробуждают колокола. И появляется мелодия. Нежная-нежная, русская-русская. Вот как пейзажи гениальных русских пейзажистов, да? И все строго, скромно. Мелодия разрастается. И вдруг она становится... от самого Бога, грандиозный, огромный. И вдруг в ней, где-то в глубине этой русской мелодии, появляется чуть-чуть восток, как это характерно для князя, для сына князя или царя грузинского. И послушайте, какое сочетание культур. Вот, слушайте, повторяю, это маленькая сюита. В оригинале Бородин написал ее для фортепиано, а потом Глазунов оркестровал. Почему Глазунов, что Бородин ленился? Нет, он был субботним композитором, по субботам. Вы знаете, это был единственный композитор, которому друзья звонили и говорили, ну, надеемся, что ты болен. Просто потому, что это великий химик, только когда он был болен, он сидел дома и писал музыку. Поэтому все ждали, чтобы он заболел, чтобы он простудился. Потому что как только он болел, он не шел на службу в военно-хирургическую академию, не был профессором академии, не проводил свои великие опыты, а он один из 10 величайших химиков всех времен народов, а писал музыку. Я жалею все-таки, что он не закончил всего, что он хотел, потому что в химии все равно это открытие состоялось бы. Не он, другой, через год, через два. А вот Бородина композитора никто в мире никогда не заменит. Так что счастье, что он болел. Послушайте, сейчас начнется пасхальный колокольный звон. Провинциальный, далеко-далеко. Слушайте, чудо какое. Вот. Ну вот, здорово, правда? Почувствовали, да? Такую сначала негромкую, такую провинциальную, такую картину, невероятную такую акварель, которая потом стала маслом, огромной картиной силы, духа, энергии. Вот интересное сообщение. Я его не могу не сочетать. Мы с мужем начали заниматься музыкой в 50 лет благодаря вам и вашим передачам, Татьяна и Владимир. Вы знаете, каждое подобное сообщение очень радует меня. Почему? Потому что это значит, что нам, нашей программе, удалось оттащить еще несколько человек в музыку, в искусство, в культуру. Потому что это же другой мир. Это же вот это второй уровень, третий уровень. Потому что великая музыка, это же не просто вопрос вкуса. Это вопрос обращения. Это вопрос того, кто ты. Кто ты, в конце концов. Общаешься с великой музыкой, общаешься с вечностью. Скажем, отменяется проблема отцов и детей. Когда мама и сын-подросток, вот я таких много-много семей уже знаю по России, сидят вместе и слушают Баха. Ну какая же проблема отцов и детей, когда у обоих общий Бах, у обоих общий Моцарт. Вот если у одного попса 60-х годов, у другого 80-х, а у третьего 2000-х, тогда проблема. Дедушка ругает своих детей, а дети ругают внуков, потому что не хотят слушать свою музыку. Вот одни слушают Пугачева, другие Киркорова, а третий Алсу. И вот ничего не поделаешь, понимаете? У одного Пугачева в молодости, у другого Киркоров, у третьего Алсу. То есть здесь все время будет проблема отцов и детей. Что читать, о чем говорить, каким языком, какой речью. А вот когда язык Гоголя, язык Пушкина, то он общий. У отцов, детей, внуков. То есть искусство делает несколько очень важных вещей, в частности музыка, да? Оно отменяет возраст. Оно отменяет... Ну, сейчас скажу ужасно неожиданную вещь. Вы знаете, друзья, очень много людей, онкологических больных, мне пишут, что они будут жить до тех пор, пока программа есть. Но, знаете, можно смеяться, да? А можно воспринимать всерьез. Потому что они живут. Потому что человек живет и ждет этого дня, этого момента, этих слов, той энергии любви, которую я вам дарю. И вы, пожалуйста, живите долго и верьте в то, что эта музыка есть и здесь, и там. Она всегда была, есть и будет. Подлинное искусство, оно и есть то. Начало и конец, альфа и омега человеческого существования. Вот еще такое сообщение. Помните, как французы говорят, культура – это наша нефть? Да, говорят, культура – это наша нефть. А давайте послушаем еще немножко Бородина. Сейчас вы услышите еще одну часть из его сюиты, называется «Грезы». И вот здесь вы как раз услышите единение культур. Вот такой удивительный русский гений, богатырь русский, да? Он же был очень богатырского здоровья, его смерть была потрясением для всех. Он вот стоял в гостях, стоял у колонны, и вдруг упал, и тут же умер. И умер от разрыва сердца. Почему? Потому что нагрузка была нечеловеческая. Не может человеческий организм из мяса, плоти и крови, он не может так работать, как работал Бородин. И вот он упал и умер без мучений, без подготовки, без агонии, без врачей, не окруженный никем. Мгновение сердце разорвалось. И вот он как бы наша пограничная линия. С одной стороны между русским, да, и с другой стороны между Востоком. Вот в России уживается Россия и Восток. Помните, Шагане, это моя Шагане, а рахманиновские мелодии. А все это началось с него, с Бородина, Гедеонишвили. Вот послушайте «Грезы», и вы сразу все поймете. Вот они. Thank you.
Серебряный.
Тайные знаки культуры.
Друзья, вообще я сейчас получаю такие замечательные от вас такие пасхальные письма. Михаил Семенович, я встречаю людей в метро с вашими книгами, и мы начинаем разговаривать, потому что в руках казинник. Вы наш культурный код и пароль. Вы знаете, я действительно многим рекомендую почитать эти книги «Тайные знаки культуры», «Тайны гениев», потому что в этих книгах я действительно даю пароли и коды. Я знаю людей, для которых это просто не книга. Это оказалось очень важным. И я счастлив, что это оказалось важным. Вот. Михаил, ну какая Пугачева и Киркора? Вот Леди Гага — это то, что надо, Андрей. Да, 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 Андрей, да. Помните, еще Ильф и Петров писал, что есть большой мир и маленький мир. В большом мире... осваивать Северный полюс, да, в малом мире там игрушечки, уйди-уйди. То есть Воронеж Слободка — это маленький мир, вот в маленьком мире Леди Гага. Здравствуйте, Михаил Семенович, я инженер. Каждое воскресенье занимаюсь проектированием, слушаю ваши программы. Производительность существенно возрастает в период эфира и в течение последующих 2-3 часов. Спасибо, Дмитрий Барнаул. Отлично, Дмитрий. Я рад, что искусство, культура, наши идеи совместные, мысли, которые рождаются у нас в наших программах, повышают производительность вашего труда. Михаил Семенович, вот очень интересно. Мне очень нравится ваша программа, но иногда, слушая вас, кажется, что вы вообще против новой музыки и литературы. Читать только классику, музыку слушать только написанную до середины прошлого века – это беспроигрышно. Произведения прекрасные, но создание нового, разного не остановит. Мой миленький или миленькая, вы с кем-то другим сейчас дискутируете. Вчера у меня был концерт в Москве в Доме музыки, первый дневной, и там в первой половине было то, что написано в 1936 году про Прокофьева, Петя и Волк, да? А во второй половине детского концерта, то есть второе произведение, это была музыка, только что написанная современным композитором Анечкой Фоминой, и это называлось «Репка», симфоническая сказка. Так что вы мне приписываете что-то странное. Разве не я открываю для России сейчас великого композитора, самого современного, самого замечательного, Леру Ауэрбах? Разве не я первый вообще в России на двух каналах, на двух радиоканалах показываю и говорю всюду об этом, и пишу об этом, чтобы вы слушали музыку только что написанную? Только ошибка-то в вашем послании другая. Вы говорите, читать только классику, музыку слушать только написанную до середины прошлого века. Значит, новое для вас это то, что называется поп, рок, панк и все прочее? Нет, миленький. Классика – это не время только. Классика – это качество. Я предлагаю слушать качественную музыку, читать качественную литературу. Пусть написано вчера, позавчера. Есть замечательные, молодые, талантливые писатели, которые еще не изданы. Я читаю и думаю, вот сейчас бы их издать. Но кто же их будет издавать? Лучше в сотый раз повторить привычное. Это не ко мне вот со всем этим. Это совсем другое. Вот. А тут один молодой человек взахлеб стал мне рассказывать, как заслушался на радио такого замечательного человека. Я, говорит, сел, как сел у радио, так и не мог оторваться. Я его спрашиваю: Орфей, 19, среда, он человек, да, Серебряный дождь, да, я ему, да это ж казинник, ты, батенька, теперь наш человек. Спасибо, Ирина, интересно. Вот, ой, ну тут много написано, записывать программы, слушаем всей семьей, Челябинск, Челябинск, я к вам приеду, да, да, ждите, я приеду в мае, будет приезд в Челябинск. Вот. Складывается ощущение, что Бородин работает над музыкальным тематизмом, как настоящий химик. Удачи вам на сегодняшнем концерте, с уважением, Дмитрий Зеленоград. Дмитрий, замечательная мысль. Бородин пишет музыку как великий химик, то есть там валентность. Я бы собрал учителей химии и на примере музыки Бородина показал, как осуществляется валентность музыки, как у Бородина вообще невероятное качество аккорда. Он берет аккорд и добавляет в него еще один неожиданный звук, который меняет всю сущность аккорда, выворачивает его, переворачивает и делает его другим. Вот, вот сейчас я вам предлагаю двухминутный фрагмент еще из свиты «Серенада». Послушайте, 2 минуты музыки. Вот послушайте, как химик работает с музыкой. Внимательно, внимательно, глубоко, глубоко. И вы почувствуете, что это лаборатория. Гениальная лаборатория. Слушайте. Надеюсь, я и Дмитрий из Зеленограда, вы поняли, что я имел в виду. Вы чувствуете? Малейший, тончайший поворот гармонический – это музыка русская. Еще тончайший поворот – и это уже музыка Востока. Это уже Грузия. Вот чувствовали, да? И это за счет уникальных, специально особо переменных гармоний. Это вот за счет такого лабораторного, химического, колоссального соединения, слияния различных веществ. Это феноменально. Вообще, я считаю, что Бородин, великий Бородин, автор богатырской симфонии, автор князя Игоря, недостаточно внедрен в русское общество. Его нужно внедрять намного глубже, сильнее. Во-первых, как перекресток. Вообще, всегда все перекрестки, они дают новое качество, новую идею, новое основание. Вот что такое Пушкин, да? Перекресток. Я не могу с полной ответственностью сказать, что если бы не было африканской крови, был бы тот же самый Пушкин. Но не было бы, помните, небо Африки моей. Вот он стоит там в Гурзуфе, да, с лицом к Африке своей, да, а спиной туда вот, да, чувствует мозгом, к Царско-сельскому лицею. И вот это сочетание начала русской интеллигенции, русской элиты, русского духа и мирового духа. Потому что вот Россия не случайно на шестая часть суши, да, она в себя принимает в себя различные культуры, различные идеи. Она вся и в поэзии, и в музыке, она стоит на перекрестке культур, на перекрестке дорог. А перекресток — это всегда чудо. Помните, почему Вена дала столько гениальных композиторов? И Гайден, и Моцарт, и Бетховен, и Шуберт, и Малер, столько великих ученых. Да потому что, помните песню «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок?» Вот. Понимаете, помните, да, что такое Вена? Это и чехи, и словаки, это славяне и не славяне, это немцы, и это австрийцы, это цыгане, это венгры, мадьяры, да, и это все вместе, и это все такой винегрет, такое чудо, такое потрясение в результате, и все чардаши, венгерские танцы, да, в результате Ференц Лист, да. В результате все это чудо и Моцарта, в котором есть все это, и цыганская душа, бродячая душа, скрипки, все сформировалось. Так вот, наша страна, на самом деле, если мы поставим опять на культуру, если мы забудем и перестанем так много говорить о политике, об экономике, потому что это надо не говорить, надо работать, будет экономика, нужно говорить друг с другом умело, добро, по-доброму, и будет политика, нужно говорить об искусстве, нужно слушать музыку, нужно читать поэзию, нужно очень глубоко уйти во все это для того, чтобы понять красоту и смысл жизни. Вот даже как раз, пожалуйста, Диана из Железноводска пишет, чтобы Россию возродить, эту музыку надо слушать всем живущим в этой стране. Вместо Пугачева, Киркоровых. Знаете, что я сейчас скажу? Странная вещь. Не вместо. Не вместо. А пусть заслушают все, что хотите. Главное понять, в основе человека должна лежать классическая культура. И это не значит, опять к автору письма возвращаясь, который меня ругает за то, что я только до половины 19 века люблю музыку. Нет, это значит, что классическая культура – это классическая культура уровень. Классикас – это значит дух, а не время. Классикас – классиком может стать композитор, который сейчас пишет музыку. Вот я уверен, что Анечка Фомина, которая сейчас пишет музыку, она уже сейчас будет классиком. Хотя она только начинает, она еще учится. Вот вчера впервые была премьера ее симфонической сказки «Репка», и я слышал реакцию. Я видел детей, я видел родителей, я видел глаза. Вот девчонка только начинает писать, да? Алле Рауэрбах, премьеры мировые на всей планете. Это сегодняшний день, но это качество, это высочайшее качество духа. Знаете, в чем ужас демократии, да? Когда у бомжа и профессора всеобщее равное избирательное право. И бомж, и профессор имеют право на один голос. Вот вам мерзкая, страшная страна того, что называется демократией. Вот почему мы заинтересованы в том, чтобы профессоров было как можно побольше, а бомжей как можно меньше. А как? Под бомжом, я понимаю, вы понимаете, что, да, и под профессором. Это совсем не обязательно иметь диплом профессора или защитить докторскую диссертацию. Я просто беру грани мышления. Так вот, самое главное, чтобы осуществилась и осуществилась демократия, это воссоединить людей по духу, создать аристократию духа, аристократию культуры. Ну вот, помните, я сегодня уже говорил о том, что русская культура имеет особенность одну. Она говорит о том, что люди радостные должны быть, они должны любить друг друга. И вот я сегодня приводил пример Бородина, да, когда в «Князе Игоре», и князь Игорь в плену, а Кончак его любит и говорит: да все тебе, все, Игорь, все, ты мой любимый, ты мой родной, ты мой замечательный. А вот я сейчас вам покажу еще один пример. Все это пошло от отца-основателя, Михаила Ивановича Глинки. Вот у него Иван Сусанин, там враги, поляки. Поляки, они убьют Ивана Сусанина, они враги, они хотят захватить Россию. И вот есть польский акт в Иване Сусанине. Они, поляки, танцуют кроковяк. Послушайте, как композитор Глинка показывает врагов. Какой чудный краковяк танцуют краковские поляки. Вот вам враги. Символ России, символ русской интеллигенции, символ души, доброты, христианства, Вены и Петербурга, фонтанов Петергофа. Это один из прекрасных вальсов, ведь родина вальса Австрия, Вена, а вторая родина Россия. Все вальсы от Глинки, отец-основатель, вот от него пошли все эти вальсы, и пошел Чайковский, и Прокофьев. Вальс души. Вот он, вальс фантазии Глинки. Вы знаете, он какой-то забытый. Его забывают, его не слышат. Целое поколение уже выросли без него. Для меня этот вальс, это была музыка моего детства. Она вела меня к музыке. Она вела меня к поэзии Пушкина и Лермонтова. Она меня вела к поэзии Пушкина и Тютчева и Фета. Она открывала мне мир, жизнь, любовь. Сегодня вечером я с нетерпением жду вас, мои дорогие, в литературном музее имени Пушкина на Пречистенке. Сегодня будет удивительная встреча, одна из самых мистических, потому что это будет Пушкин и Чайковский. Чайковский против Пушкина в «Пиковой даме». Ох, как... как мне много предстоит вам рассказать и как много спеть и сыграть сегодня вечером на Причистенке, да, в музее литературном. Это будет то, к чему я давно готовился, о чем давно мечтал, чего ждал. Каждая из программ нынешнего приезда в Москву для меня — это как бы своего рода итог нескольких лет. И в «Пиковой даме» Пушкина, и в «Пиковой даме» Чайковского мы услышим отзывки сегодняшнего дня, а в сегодняшнем дне услышим, как поступать. Знаете, ведь Евгений Онегин — это не энциклопедия русской жизни. Это гениальная пушкинская шутка, показывающая о том, как нельзя. Это очень большой разговор. Но слушайте, слушайте чудо. Эта музыка обнимает вас. Она ласкает нас. Слышите? Я слушала Глинку на работе. Спрашивают, что это? Я говорю, Глинка. Они в ответ крутят пальцем у виска. Грустно. Ирина. Ирина, придется смириться. Слишком долго было крепостное право. Слишком много поколений на планете Земля были рабы. У рабов своя культура. Очень трудно раба переделать и сделать свободным человеком. Рабство в крови, передано в генах, из поколения в поколение. Рабы, они будут крутить у виска, когда слышат Глинку. Они будут крутить у виска, когда слышат и читают поэзию. И не читают поэзию. Это страшно. Но с этим нужно бороться, потому что судьба цивилизации, нашей великой цивилизации, зависит от этого. Сумеем ли мы передать следующим поколениям дух культуры? Будет ли вальс фантазии Глинки по-прежнему актуален? Как любовь, как восходы и закаты, как человеческие чувства, как взгляд глаза в глаза. Пожалуйста, давайте сделаем все возможное, чтобы культура стала номером один. В бюджетах стран, в наших взаимоотношениях. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казиник.
Точное московское время 12 часов.
Вы слушаете «Серебряный дождь».
Здравствуйте, в студии Эльвира Габитова с выпуском новостей. Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, отметив успешное сотрудничество между государством и церковью. В пресс-службе правительства обнародовали послание Путина, в нем говорится. Отрадно отметить, что за последние годы взаимодействие церкви с государственными и общественными институтами значительно обогатилось и наполнилось.